Миша.
00:11. А вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская. У нас в студии автор-исполнитель Татьяна Дрыгина, который сейчас аккуратно остравится. Таня, доброго времени суток.
Доброго.
Просто поскольку нас слушают и смотрят в разных концах мира, то кто-то, может быть, у кого-то глубокий день. Вы нас можете тоже видеть с помощью компании «Сетивизор». Нам можно писать письма +7 985 970 45 45. И начать я хочу с того, что я тут в интернете наткнулась на программу с каким-то очень таким эротичным названием. Что там, где там заросло паутиной, что там произошло?
Ну, на самом деле, конечно, может, не так все и заросло. Это просто совместная программа наша с Мишей Кочетковым. У нас
программа называется «Заросло паутины мое декольте», мстительно сказала я.
Ну да, ну на самом деле это просто концерт. Это, учитывая то, что мы все-таки бок о бок живем довольно много лет, и я Мише вполне доверяю много лет. У нас периодически происходят какие-то совместные концерты, и поскольку он думает быстрее, чем я, то когда надо придумать название, я начинаю там что-то я подумаю, а он быстро пишет что-нибудь. В прошлый раз несколько было концертов, которые назывались «Жили-были старик со старухой». А в этот раз я говорю: «Миш, я подумаю».
Так это его строчка, это не твоя строчка?
Это строчка моя, но это строчка из самой дурацкой моей песни, которая, в принципе, не... Ну, это как песня, которая была сочинена на один вечер для спектакля, то есть на отдыхе. Ага. Но эта песня меня теперь преследует много лет, поэтому...
К этому надо было быть готовой с самого начала,
да,
я напомню.
Да, не делайте опрометчивых движений.
Татьяна Дрыгина у нас в гостях. В свое время для меня была такая вот родина-мать Дрыгина со строчками «Коварная температура пылает на маленьком лбу». Какова судьба носителя температуры?
Он сам уже папа, он уже такой дядька взрослый. На самом деле, у меня тогда своих детей не было, это был племянник, но меня так потрясло, что ничего нельзя сделать с этими больными детьми. Но я эту песню очень редко пою, потому что, мне кажется, она слишком кровожадная. Мне кажется, это такие вещи, которые надо в гомеопатических дозах только давать. Это как вот эти у Егорова плывущие панамки от убитых детей. Помнишь, там,
да,
когда... Вот, я вот считаю, что такие вещи надо пореже и только как-нибудь...
Ну, я с тобой не согласна, но это как бы имхо, как говорят в интернете. Так, молодое поколение виниловых диджеев приветствует мастеров живой и уютной песни. Яков из Екатеринбурга. Яков, вы меня каждый раз поражаете. Дело в том, что если мне не изменяет память, то у вас сейчас четверть третьего, а вы все с нами и с нами. Я очень этим тронута и горжусь. Значит, существует протокол. Во-первых, мы должны объявить программу, которая будет у нас происходить где-то на следующей неделе. Ты помнишь, где и когда? Я нет.
Программа, которая...
Про декольте, да.
Да, это в «Гнезде глухаря» на Цветном бульваре. Будет концерт Михаила Кочеткова, Татьяны Дрыгиной 24 числа в 8 часов вечера.
И называется программа «Заросло паутины, мое декольте». Я вторую неделю хожу под впечатлением от этой паутины. Вчера написала Дрыгиной, что, мол, с паутиной надо что-то делать, потому что нас будет показывать. Она, видите, платочек надела поверх.
Я подумала, да, что можно как-то это завуалировать.
Камуфлировать. А вы программист, Яков? Ну, хорошо, вам легче. Ну, ладно, петь будем? Значит, у нас есть протокол. Протокол звучит так. Пишет, вот у меня есть замечательная совершенно подруга Люся, которая мне вчера буквально сказала, я под ее песни влюблялась, своего нынешнего мужа. А вот я приветствую Люсю, поклонницу Дрыгиной, которая, я знаю, что нас сейчас слушает. А вот тебя могут попросить, там, спойте вот это, а ты можешь сыграть в «Каприз Паганини». Сказать, я не буду, но петь что-нибудь другое. Угу. Нас можно петь, читать стихи, рассказывать байки. И еще вот у нас однажды Елена Антоновна Камбурова, она 2 часа уворачивалась от просьб спеть. Это тоже было вообще эквилибристика высшего уровня. Это тоже можно, но высокохудожественно.
Ну, понятно, мне всегда очень приятно, что кто-то чего-то помнит. И если я это знаю, и хотя бы приблизительно, то я с удовольствием.
Но я тебя получила уже 2 отказа с начала программы.
Я... Как? Нет, я спою про мальчика, который болеет. А какой еще отказ?
Про паутину?
Про паутину я тоже спою. А я
да?
же сказала,
а, ну
что спою.
Тогда моя совесть чиста.
Уже надо оправдывать это.
Тогда пой, что хочешь.
Мне все равно придется петь это и на концерте уже теперь я.
Единственная просьба, если вдруг среди твоих песен попадутся песни на чужие стихи, называть, потому что я на тебя пишу оперу в Российское авторское общество. доклад. И если вдруг стихи не твои, то надо это отметить.
Нет, я пишу только на свои стихи.
Ну, прекрасно. Поэтому... Тогда поем.
Да. Тогда наступает мой час, когда, задевая о крыши, ночные плывут облака, собой оттенив тишину, пока мои мальчики спят, и я их дыхание слыша, по комнатам темным брожу, поскольку едва ли усну. Кто знает, какая цена падением их и победам? Пока мои мальчики спят, мне страх не сжимает виски, пока они не унеслись к игрушкам и велосипедам, к машинам и выстрелам в спину и прочим забавам мужским. Вселенная дышит во сне тревогой моей и любовью, угрозой моей и мольбой к незримому злому врагу. Пока мои мальчики спят, я их прикрываю собою, а больше уже ничего я сделать для них не могу.
Вот это удивительное совершенно стихотворение, я его много лет вспомню. А защита. И такая хрупкая, такая беспомощная защита. И с моей точки зрения, вот мне всегда казалось такая, как это сказать, слишком традиционным решением. Женщина, которая пишет о том, что она женщина, о том, что у нее есть мужчины, которых ей надо обиходить и защитить. А вот тут как-то одно... выходит за рамки другого. Что там, глядя на вас с паутиной? Татьяна, пожалуйста, спойте что-нибудь для моих киевских друзей. Вообще, я должна сказать, что вот это вот сейчас удивительное совершенно ощущение, связанное с жанром авторской песни. Я недавно в интернете наткнулась к своему стыду великому. Я позабыла эту песню Лореса, когда он поет про Краков и тут же делает какие-то прогнозы. Это было сделано достаточно давно. Я смотрю, насколько стали современны многие песни Александра Аркадьевича Галича. Жанр авторской песни был всегда современен, как бы сказать, эпохи. С другой стороны, в этом тоже была своя, скажем так, свое решение. Я не хочу... связываться с вами. Вы творите там свои дела, а я буду жить в своем внутреннем мире. И в таком внутреннем мире жила и продолжаю жить, насколько мне известно, Авелла Матвеева. Из такого внутреннего мира сейчас просто выкинула Веронику Аркадьевну Долину, которая сегодня, говорят, блистала на эхо. Я просто не слышала, к сожалению. Вот. А вот как твои отношения складываются с внутренним, внешним миром? В конце концов, наличие детей, оно человека, с одной стороны, усиливает, а с другой стороны, ослабляет.
О, да, ну тут ты права, видишь, ты все сама сказала. Конечно, нет, весь я не умру, да, в этом смысле. Но с другой стороны, мы в какой-то степени делаем за них выбор, где им жить, как им, чему их учить, что они будут уметь. Поэтому, конечно, очень страшно.
У меня у друзей 16 марта появился ребеночек, и мы тут общались как-то, и мой муж говорит, не успеешь оглянуться, надо будет думать, что делать с армией. И я понимаю, что это действительно так.
И даже глобальнее. Я еще, то есть у меня старшему 22 года, и тогда же, и когда, тогда еще, собственно, был, ну, это тоже 91-й год, тоже было непростое время. И вот тогда я думала, а что ему сказать, вот что, к чему ему, растить его беззубым, говорит человек человеку брат. Ну, в результате все равно нельзя другого ничего сказать. Может, вот все эти мысли, они просто вот от беспокойства, там, от гиперответственности какой-то. А что еще ты можешь сказать, кроме того, что ты думаешь сам? Ну, да, он вырос беззубым, таким же оболтусом, как и я, там, он человек искусства. Ничему я не смогла его, он абсолютно не плавучий. Такой же, как
ну,
я.
Ну, зато вы счастливые человек. Люди.
Ну, во всяком случае, мне не стыдно. А вот будет ли ему легко жить, вот это вопрос. Ну, ладно, время рассудит. Все равно, мне кажется, мы можем только то, что можем.
С паутиной вы явно погорячились, пишет Игорь из Питера.
А, в смысле?
Да. Ольга, великородная Москва. Танечка, наконец-то попала на твой концерт. Спасибо тебе за точные слова. Обнимаю. Вот совесть-то. Совесть-то должна быть. Так, баланс хороший, гитарка немножечко плывет. Четвертую струну проверьте, пожалуйста. Это у нас тут профессиональные слушатели.
Не успела, видите?
Так, вы тоже направили.
Раз, два, три, четыре.
Ре, которая, да. Есть четвертая струна на месте. Так, для моих киевских друзей. А вот скажи, пожалуйста, какие-то вот вещи выходящие. Я помню вполне аполитичную, я не знаю, Люду Чебоксарову, у которой однажды в жизни шарахнул Норд-Ост. Занимает что-нибудь происходящее, так сказать, за окном?
Меня?
Вызывает? Я вот знаю, что ты мне вчера, по-моему, написала, что целый день занималась решением проблем, связанных с Украиной.
Я занимаюсь этим... Ну как, я не могу заниматься решением проблем. Мы же не можем жить вне этого.
Да?
Я несколько месяцев уже не... То есть я просто не полноценный человек, потому что у меня такое ощущение... Мне даже оттуда... У меня брат там в Киеве, который простоял на Майдане вот всю зиму, когда это были еще просто интеллигенция, которая выходила, и пока к этому не примешались какие-то силы, которые были либо кем-то проплачены, либо рассчитывали на какой-то захват там чего-то, который теперь, собственно, во что это вылилось? Это было просто мирный протест. Я, зная своего брата, вот никогда в жизни, ни в самом страшном сне, я не могла представить, что он будет заниматься каким-то политическим делом. И это не было политически, это было просто, я говорю, Вов, не ходи туда, туда, ну, тебя же просто...
Ну, там всякое случалось, да.
Он говорит, Таня, как я потом детям буду в глаза смотреть? То есть они же шли, они ничего не... Это не те люди, которые потом что-то бросали, или которые... Они просто стояли под пулями для того, чтобы президент услышал и увидел.
Угу.
И теперь у него, правда, 6 ранений, все
по-настоящему. На Майдане?
Да.
Ничего.
И сейчас я ему звоню и говорю, Вов, а теперь-то что? Он говорит, так мое дело работать. Теперь они там, это же мы же не этого хотели. Мы делали свое дело, мы просто не могли иначе, понимаешь? А сейчас объяснить это кому-то, что есть просто люди, которые не могут, ну вот, они не могли просто по-другому. А просто то, что на их спинах кто-то куда-то проехал, и кто-то теперь делит очередные какие-то дивиденды, и то, что...
А может, не делит? Мы же не знаем
Мы не знаем. Вот именно. Мы ничего не знаем, и в общем-то, большинства не узнаем. Но я ему звоню туда, и он мне говорит, ты знаешь, у нас пчелки летают.
Какие такие пчелки?
Пчелки, которые там пыльцу собирают, мед делают.
Я тебе скажу, почему я встрепенулась. У меня пап с мамой из Баку. И рассказывали, когда то самое, когда там были волнения, вот, собственно, в 90-е годы-то, рассказывал один ее коллега, что в январе показалось, что мухи летают, пули летали всего-навсего. Поэтому я и встрепенулась на пчелок.
Это так страшно. Мне кажется, он спокойнее гораздо, чем я. Потому что мы-то еще и...
Мы не знаем,
оторванные. Что... Мы не видим. И так страшно за них, за всех. И главное, что они там тоже так же... Там такая же дезинформация, как и у нас. И у нас каждая бабушка в поликлинике говорит, вот, на Майдане лезть, типа, всех. А эту же бабушку, если бы она знала, ради чего, она бы последнюю рубашку отнесла страждущему, больному, там, последний бутерброд бы. Просто у нас такое смешение. Не знаю, почему, кому и как это нужно, но это специально, мне кажется, делается, чтобы люди, чтобы стравливать людей лбами. И для меня это трагедия. Трагедия.
Ну, это и есть трагедия, конечно.
Поэтому я, конечно,
потому что такого раскола в обществе не было никогда.
Пройти, да.
Так что... А писать не писала ничего об этом?
Да писала, даже шпаргалку какую-то делала.
Ну,
я ее оставила там.
Ой, боже ты мой.
Нет, ну я могу сказать, вот рассказать могу. Но это же все в плане, ты говоришь, то есть есть вещи временные. И я понимаю, что это, в общем-то, не совсем искусство. Это просто крик души.
А что, искусство не крик души, что ли?
Ну, это, понимаешь, это вот когда знаешь, о чем говоришь, или, то есть есть какая-то преамбула, то это, в общем, прозвучит. Ну, я могу только сказать вот что я, кажется, это помню наизусть. Только-то и того, что живем на свете. Разве не я была отличницей в той отчизне? Разве не я увидела братство еще при жизни? Так почему теперь покраснели щеки? И почему теперь покраснели руки? Спи, мой сыночек, покуда тиха округа. брат не приедет, чтобы вам не стрелять друг в друга.
Грустно.
Ну, с ума бы не сойти, на самом деле.
Давай к лирике, а то действительно сойдем с ума. А то вот кому расскажешь, что пришла лирическая Дрыгина и давай говорить за Майдан. Никто же не поверит.
Ну,
вот,
можно не говорить.
Люська моя пишет, спасибо, и Тане большой привет. Даже когда-то были знакомы. Ну, пой уже давай.
Да, хорошо.
О любви.
Четвертую струну надо.
Четвертую струну мы нашли, главное.
Мне кажется, они все параллельны.
Струны-то? По параболе Лобачевского, все, что я могу сказать.
Старость мы воспримем как награду. С увяданием зрения и слуха я хочу стареть с тобою рядом, быть твоей единственной старухой, не стоять у времени на страже, пусть другие мечутся. А мне вот вечно бы руками гладить пряжу, глядя, как уходит в море невод, разбирать твои седые пряди, ветром убеленные, не горем, или, может, безмятежно гладить лысину, просоленную морем, чтобы наш домишко, словно кроху, море бесконечное качало. Только, знаешь, было бы неплохо новое корыто для начала.
Какая прелесть!
Не говорю тебе «люблю», боюсь солгать. Ты не спросил, и я не отвечаю. Но почему-то от себя тебя опять не сразу и нечетко отличаю. В беспечном мире солнца и луны мы так приземлены, и все же так крылаты, мы были б друг для друга созданы. Ах, если б не были женаты, пускай живем в руке рука 100 лет подряд, и все же забываем постепенно о том, что верность — это больше 100 крат, чем просто не наличие измены. Я точно знаю, нет твоей вины, так хрупок мир меж солнцем и луною. Мы были вдруг для друга созданы, не будь мы мужем и женою. Не говори же мне «люблю», мне все равно, насколько этот образ необъятен. Я неизменно выбираю лишь одно из всех его значений и понятий. Я точно знаю, нет ничьей вины, мы так приземлены, и все же так крылаты, мы были друг для друга созданы. Ах, если б не были женаты.
Хоть убей, четвертую струну надо подкрутить.
Я думаю, сейчас уже и пятую надо подкрутить, потому что в процессе я буду сейчас крутить.
Ну, давай покрутим.
Здесь тепло.
Давай покрутим, да. А я скажу вот что. А скажи, пожалуйста, а как реагировал герой этих строчек?
Ой, к счастью...
У него хватает чувства.
Ну, и кроме того... У каждого свое понимание, там свое все на шкурке, и, в общем, можно любые слова романтизировать, а можно драматизировать, так что...
Да, но как-то вот уж больно в лоб, хотя все в лоб быстрее дойдет, любимая такая есть поговорка.
А знаешь еще что? Как-то, мне кажется, поскольку я дома-то не пою таких вещей, мне кажется... Это и не травматично.
А, Джулия Ламберт на сцене. То есть вот даже не вмешиваемся. Хотя, как показывает история, в тот день, когда насмерть влюбленная Джулия Ламберт сыграла, как ей казалось, лучший спектакль в своей жизни, к ней подошел муж режиссера и сказал: «Как ты сегодня скверно играла».
Должно же быть...
Нет, все понятно. Все должно быть как внутрь, так и вовне. Значит, я, в принципе, могу исхитриться и добыть тюнер. Если хочешь.
Не хочу.
Не хочешь.
Нет, я же такой консервативный человек. Я настраиваю вручную. В этом специфика моего, в общем, моей игры. Вот. И
Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я же не возражаю. Сейчас я с ужасом...
Может быть, это и правильно пользоваться. Мне даже дарили неоднократно. Но я вообще против развития цивилизации.
Хорошо, что ты мне раньше этого не сказала. Потому что я бы с тобой прислала... Нет, я бы с тобой прислала карету. И добиралась бы ты часа 4 по пробкам. А в Питере, Татьяна, бывает? А вообще, как строится концертная жизнь автора-исполнителя Дрыгиной?
В Питере? Я вот вчера приехала из Питера, и мне показалось, что там... Либо я в Москве не общаюсь и не вижу этого всего. А я была в клубе «Восток», и мне показалось, что я попала в какую-то эпоху расцвета клубов, там, не знаю, лет на 20 назад. Угу. Потому что абсолютно живой клуб, посещаемый, где идет там и гитара по кругу, и очень яркие исполнители и авторы, и читают, и с таким энтузиазмом все это происходит. И главное, много народу приходит даже просто посмотреть и послушать. Я такого давно не видела. Может быть, такое и есть. Я была бы рада знать, что в Москве это тоже есть. Это проходит мимо меня.
Как всегда.
То есть меня это просто... Ну, я была просто изумлена.
Ну, ты знаешь, последний клуб авторской песни, который мне понравился своим, так сказать, внутренним наполнением, я видела в Лос-Анджелесе.
Там можно понять. Там русскоязычные объединяются вокруг языка, во всяком случае. То есть это круг общения. Я вот тоже, вот я сейчас вот первый раз в жизни была в Канаде, и там в Монреале мне показалось, что это просто расцвет русской культуры. Угу. Причем там есть люди, которые там родились, и язык выучили там просто из любви к искусству. Это удивительно. Но здесь я вот этого не видела. Может, ты видела?
Ну, потому что нам некогда. Мы страстные, нам просто некогда. Татьяна Дрыгина у нас в гостях. Я напомню, 24 числа будет вечер с громким названием «Заросло паутиной мое декольте». Я понимаю, что могла при этом в виду иметь Дрыгина. Что имеет Кощетков, я не знаю. Хотя его роман с целлюлитом, он наводит на мысль о том, что ничто человеческое, в смысле женское, Кочеткову не чуждо.
Но у него же тоже есть декольте, в конце концов.
У него тоже есть декольте, но он же еще собирался... У него была такая строчка «Тряхнем Петрович стариной целлюлитом». Вот, так что, если, коль скоро он собирался трясти целлюлитом, почему бы его декольте не зарасти паутиной на двоих? А все это 24-го. Так, это самый лучший эфир. Спасибо вам, схожу на концерт, свожу семью, куплю альбом. Выложите эфир на сайт, пожалуйста. Да выложим. Собственно, он уже лежит на сайте. Вот, петь будем? Как там у нас четвертая с пятой стороны? Нет, у нас есть.
Четвертую, я думаю, надо снять просто.
Смотри, хочешь ее? Да, по-моему, нормально.
Да. Угу. Куплю себе новые туфельки или сапожки. И в новых сапожках и туфельках в мир побегу. И ножкам скажу, нелюбимым, любимые ножки. Вот видите, сделала вам почти все, что могу. И сверху мне видно, как я хорошо поступила. А видно бы не было, если б я шляпку купила. Была бы я ростом пониже, а нравом была бы попроще, да если жила бы поближе, чтоб ты не ходил далеко, тогда бы ты, может, решился пешком через Марьину рощу, тогда б ты ко мне дотянулся, тогда бы и бросил легко.
Хорошо. А вот Люся моя просит, а можно услышать старшему брату? Это, наверное, про того, который был на Майдане?
Да-да-да. Очевидные. Нафталин такой, на самом деле. Люся, это древняя-древняя песенка.
Ну ладно, мы тоже, в общем...
Тогда, угу. Хотя смешно и неуместно. Теперь я барышня на выданье, а ты и сам отец семейства. Я поддержу беседу светскую,
при всех смущать тебя не стану я. Но помнишь, Вовка, нашу детскую, с окном, заполненным каштанами. Я теперь живу не бедствием, как прежде стены помогают. Она еще зовется детскою, но эта комната другая. Все и теперь осталось просто в ней, но незаметно для родителей. Она не детская, а взрослая, поскольку повзрослели жители. Теперь мне совестно, что старшему тебе влетало за обоих, за наши подвиги бесстрашные и за рисунки на обоях. Нам коридор казался узеньким, теперь условия улучшены. Мы были строгие союзники, теперь мы милые попутчики. Я поддержу беседу светскую, при всех смущать тебя не стану я. Но помнишь, Вовка, нашу детскую, с окном, заполненным каштанами.
Хорошая песня.
Вовке вчера 50 лет исполнилось.
Ну, да, так всегда и бывает. Что? А что, действительно попадало ему за обоих?
Ну, конечно, господи. Действительно, мы их обдирали. А я была еще совсем вот такая, он был чуть больше. Кого-то надо было наказывать.
А откуда вообще взялась авторская песня в жизни автора-исполнителя Дрыгиной?
Ну, она, конечно, из походов взялась больше, из каких-то представлений об свободе, в смысле, из городов уйти на природу. Но, с другой стороны, и первая гитара в жизни появилась благодаря брату. И он, учитывая то, что мы учились на разных сменах в школах, в школе, уходил в школу и говорил: гитару мы не трогай. Угу. И это был очень серьезный стимул для того, чтобы пока он в школе, обязательно там. А гитара была у нас такая, мебельной фабрики, номер там какой-то.
Шиховская, небось.
Ну, какой-то уже трудно теперь, с такими металлическими струнами. И помню, что кровоточили мои пальцы.
А что пел-то тогда?
А, ну вот это для мужчин. Рюкзак, ледоруб.
Да?
Если друг оказался вдруг, да.
То есть сидела и подбирала, пока брат сад.
Ну что, у меня там на двух струнах я могла, допустим. А как бы, вот сейчас у меня ребенок сидит, и кузнечика он взял и подобрал. И он в такой восторг пришел, что он может сыграть кузнечика на одной струне. Да, угу. И у меня был такой же восторг.
А дальше что было? А дальше пошла в походы, и там и ледоруб?
Ну, да, и ледоруб, конечно, был. Не, ну я же, в общем-то, рифмоплетством занималась лет с 7. Угу. Но я этого никому не показывала, слава богу, лет 10, наверное. Ну, лет 8-то точно. Поэтому я что-то сочиняла сама, что-то там наигрывала. Были какие-то из фильмов романтические песни, которые меня трогали. Песни
«Призрачно все в этом мире».
Конечно,
ой, ну что
конечно,
ты.
Конечно. Да.
Ну, а свой первый успех песенный помнишь? Вот со своей песней.
Это был скорее провал.
Так.
Чем успех. Потому так. Что я сочинила песню про ромашку. Это такой из моих первых таких самых нафталиновых вещей. И на фестивале в Киеве, по-моему, это вот самый и был первый. И я с этой... Причем это было не ля минор, а там что-то какое-то более сложное. И мы на мастерской...
А кто вел
мастерство? Дмитрий Кемельфельд. Доброго здоровья ему. Я, конечно, трепеща всем телом, и не только телом, пришла и пыталась эту ромашку сыграть. Естественно, на первом же куплете я запнулась и пыталась там сыграть эти какие-то изобретенные собой эти кусочки велосипеда. И когда я очередной раз запнулась, растерялась там и перестала петь, и, в общем, пыталась что-то подать. Он мне говорит: вот видите, вот не у меня, а людям, которые еще там, ребятам сидели, вот эта песня. То есть, а я уже плакала, опять же, всем телом, я понимала, что мне ничего не получилось. Он говорит: вот видите, тут То есть она сыграть-то не может, но там слышно, что это песня. То есть
вот... Ну, Дмитрий Исаакович, в этом отношении человек чуткий.
Доброго здоровья. И то есть если бы он мне сказал что-нибудь такое,
а пошла
наоборот,
ты куда-нибудь?
Я бы честно пошла. Для меня он был такой авторитет, что, может быть, я бы никогда больше не стала. Но вот он сказал так.
А он тут недавно был в студии здесь, пел, да, между прочим. Да, да. Вот. Ну что, поем?
Он прекрасен, да. Поем.
Про ромашку?
Ну, попробуем, да, про ромашку.
Ой, правда?
Ромашка невозможная, ромашка, ты из вымысла. Зачем неосторожная, ты у дороги выросла? Зачем неосторожная, ты у дороги выросла? Здесь лили ливни вечные, здесь солнце непреклонное. Смотрела бессердечная на землю воспаленную, смотрела бессердечная на землю воспаленную. Все высушено, выжжено, все ветрами иссечено. Ромашка, как ты выжила? Ромашка, как ты выжила? Ромашка, как ты выжила? А впрочем, ты ведь женщина.
Как все грустно у тебя, слушай.
Да что ты?
Конечно, а веселое в жизни бывает?
Ну вот...
Да-да-да-да-да. Четвертая струна сказала, но пасаран. Я могу открыть окно, если хочешь, чтобы было похолоднее, и гитара, так сказать, вспомнила о том, что она тоже женщина, и ей тоже надо выжить. Я напомню, что в гостях у нас Татьяна Дрыгина, что 24 апреля вместе с Кочетковым они будут буянить в «Гнезде глухаря» в 8 вечера. Вот. И что вы нам можете писать письма и задавать вопросы. А я все еще восторгаюсь тому, что могу сыграть кузнечика на струне. И всегда восхищаюсь людьми, которые из этих струн извлекают музыку. Удивительно теплый эфир. Дай вам Бог, пишет Семен из Старых Васюков. А далее... Танечка, а спойте, пожалуйста, крайнюю песню. Вот, посмотри-ка, люди, которые соображают.
Сейчас. Хороша, но, наверное, еще и тем, что... Знаете, как я иногда делаю, что когда на концерте, когда у меня есть такие песни, которых не, или стихи, где не нужна гитара, ага, я говорю, кому-нибудь отдаю там ее, в зале ее настраивают и возвращают. Да. Да.
Здрасте. Кто-то должен вести эфир, так?
Да-да-да. Я отвлекаюсь, я слушаю, что ты там делаешь.
Я больше никогда тебя не потревожу. Я больше никогда тебя не обожгу. Ни зрение, ни слух, ни волосы, ни кожу. Я больше не хочу, я больше не смогу. Пускай для всех весна гремит большой рекою и сносит города безумная вода. Для твоего тепла, для твоего покоя я больше никогда, я больше никогда. И будет честен мир, с души снимая стружку, и время перетрет невидимую нить.
Но тень моя живет в углу твоей подушки, и это я пока не в силах изменить. Но тень моя живет в углу твоей подушки, и это я пока не в силах изменить.
Какая хорошая песня Акапельна. По-моему, я ее настроила, я испугалась, когда ты запела.
Ну вот я тоже, я пугаюсь, когда пою.
Мне кажется, что...
Дело в том, что когда во время выступления начинаю крутить колки, получается всегда гораздо хуже, чем было в начале.
Что слышишь?
Отлично.
Ну ладно, издеваться.
Я вижу очень, очень все позитивно.
А, понятно. Так, что нам говорят? Веселенькая про золотую рыбку. Люся просит напомнить, что мы были вместе в походе, яхтенном походе на Белом море. Помнишь такой поход?
Помню, конечно.
Вот такая Люся.
О, вот. С детками такой.
Она же и просит про золотую рыбку.
Хорошо.
Так, я больше никогда, мне надо зафиксировать, потому что я баловалась своей гитарой, пока ты ее пела. И руки у меня были заняты сейчас.
Ага. Где шуткости переродились в колкости, овечкости перерастают в волкости, и чтоб не рвать на голове косичкости, невольно обучаешься лисичкости. Давно ли я была на ты с морской пеной и пела рыбью песенку свою? Теперь я у плиты стою и постепенно теряю золотую чешую. Сижу я на крючке, и в чем моя ошибка? Ничего себе веселая песня. Такой ли ты завидный рыбачок? Ведь только очень глупые морские рыбки сознательно садятся на крючок. Кто мог предположить, мой странный неулыба, что нежно меня затмят мои борщи? Пока не обернулась я летучей рыбой, любимый мой, ищи меня, ищи. Почти наверняка я многое смогла бы, когда б не клином свет в твоем окне. Богатые и лысые морские крабы подкатывались вкрадчиво ко мне. И вот я на крючке, и в чем моя ошибка? Такой ли ты завидный рыбачок? Ведь только очень глупые морские рыбки сознательно садятся на крючок. Кто мог предположить, мой странный неулыба, что страстно меня затмят мои борщи? Пока не обернулась я летучей рыбой, любимый мой, ищи меня, ищи. Любимый мой, ищи меня, ищи.
А что, с борщами все хорошо? Интересно же.
Ну, мой муж, я как-то подслушала, когда это он говорил, друзьям делился, что, типа, я Таньку несколько лет от кухни отучал.
Как это?
Да. Ну, и даже в чем-то преуспел.
Отучил?
Ну... Теперь я там на кухне с ноутбуком сижу.
А, понятно. Потому что я могу гордо сказать, что я умею делать в жизни одно блюдо – моченую бруснику. Оно очень сложное. Нужно взять бруснику и залить водой. И это хорошая закусь под водку. Все. Больше я готовить не умею.
Ну, я умею, да. Ну, такой страсти уже, может быть. Это же нужна отдача. Это же нужно все-таки, чтобы...
Ну, или что? Есть люди, у которых... Вот та же Люся, которая нам, от нас потребовала веселенькую песню, у нее на кухне живут незримые гномики. То есть так раз-раз-раз-раз-раз, 10 секунд, и все прекрасно.
Она питерская Люся?
Нет, она московская Люся.
Московская,
да,
Люся.
Она очень даже московская Люся. Она всех не такая Люся. Вот, и вот хрестоматийный долинский пассаж «Лохань стихов, лохань белья», это, знаешь, это есть дежурный такой вот образчик. Мужская поэзия в авторской песне, типа «Колобок». Я бабушки ушел, я от дедушки ушел, и от тебя уйду. Особенно, когда это поет лысоватый мужик уже с неполным набором челюсти, впечатление колдовское. А вот дамская версия этого, это вот я была золотая рыбка, а ты, сволочь, что со мной сделал?
Ну, может быть, да. Но на самом деле... Песенка тоже какая-то такая была не очень серьезная и скорее в шутку. Но, тем не менее, как ни странно, поскольку, может быть, она быстрее в 4 раза поется, чем все остальные мои колыбельные песни.
А, понятно.
Может, она кажется более веселой.
Спасибо за пополнение словарного запаса шуткости и лисичкости. Я, кстати, тоже обратила внимание. Роман из Чикаго просит колыбельную для мамы. Большой привет с Киева. Танюша, ждем встречи в Борзовке. А вот, кстати говоря, я могу задать неприличный вопрос? А что теперь будет с Борзовкой в связи?
Я думаю, она будет. И вообще, конечно, никто не мог предположить, что могут вообще в этом плане какие-то возникнуть... какие-то неурядицы, споры и так далее. Ну, она, конечно, будет. И несмотря на то, что мне вообще-то я хотела сделать паузу, поехать не в такое солнечное место, просто по объективным причинам, но я поеду тоже, потому я не знаю, как мы будем добираться. Сейчас, оказывается, через Украину будет трудно очень ехать. Я так хочу, чтобы люди не... на фоне всего этого, на фоне того, что...
Нам... А Борзовка — это в Керчи, да?
Это в Керчи, это Крым. И теперь, наверное, этот паром, который никогда не справлялся даже с тем потоком машин, который был... Как это теперь будет?
А вы на машине, что ли, ездили?
Ну, а теперь же, наверное, и на поезде будет трудно, и самолеты будут. Вообще непонятно же, что будет. Мы ездили на машине, да.
Угу.
Но просто ради того, чтобы сама идея не потерялась на фоне того, что все мы каким-то образом уже дезинформированы, мы чем-то все больны. Но ведь все наши ценности, они же никуда не делись. Я так рассчитываю, что все это, вот это воспаление пройдет, а люди останутся людьми. Поэтому ради этого мы поедем.
Стучим.
Боже,
поем.
Стучим по всему.
Поем.
По всему стучим, да.
Или читаем.
Повинуясь жребию странному, вдвое удлинив расстояние, стали для меня иностранными многие родные названия. К западу поедешь, к востоку ли, если ждут, покажется близко. Лялечка живет в Севастополе, лялечка моя в Севастополе. Женька обретается в Минске. Поводя боками усталыми, как бы ни менялась погода, шлепают вагончики старые из эпохи дружбы народов. Трудятся хранимы надеждами, рельсы постаревшие гнутся, чтобы друг до друга, как прежде мы, чтобы друг до друга, как прежде мы, все-таки могли дотянуться. Прежние у них траектории в Ригу, в Кишинев или в Харьков. Им невдомек, что история шрамами ложится на карту. Сквозь года по лесу да по полю, сквозь границы с горки на горку, лялечка живет в Севастополе, лялечка моя в Севастополе. Мишка, впрочем, Мишка в Нью-Йорке.
Все так. Действительно, ужасно как-то, с одной стороны, грустно, а с другой стороны, знаешь, ведь как посмотреть? Я недавно столкнулась с тем, что когда у меня возникает какая-нибудь проблема, у меня жизнь сейчас складывается так, что мне вот вдруг надо взять и найти какого-нибудь определенного специалиста, я не знаю, в Мельбурне. Я четко понимаю, что я найду. Это может быть Мельбурн, это может быть там, я не знаю, какая-то глубинка российская, это может быть не российская глубинка. То есть наш мир стал гораздо шире, благодаря тому, что вот наши представители...
Да-да.
Я очень хорошо...
В общественном французском парижском туалете есть надпись на русском языке.
Да ну тебя, какая ты циничная. А еще пишет про Лялечку. А Лялечка-то живет в Севастополе?
Живет, да.
Понятно, да, не задаю вопросов. Ну что, надо сказать, что первая часть нашей замечательной программы подходит к финалу. У нас сейчас будет время на хорошее стихотворение и хорошую песню. Потом мы немножечко прервемся. Как грустно, пишет наша слушательница, постоянная слушательница Ирина из Амстердама. Ты ж понимаешь, да? Потому что, вот, кстати говоря, у нас есть постоянно еще слушательница Наташа из города Мальм. Мальм? В Швеции, который всегда всем моим гостям задает один и тот же вопрос, который меня вызывает острый приступ озверина. А у вас есть белогвардейские песни, спрашивают? А вот белогвардейские песни вынь да положь, а ничего другого не надо. У тебя есть белогвардейские песни?
Я боюсь разочаровать.
Вынуть да положить, Наташа, нету.
Нету, да. Но...
Хорошо.
Нету, я вот... Тоже облажалась.
А скажи, пожалуйста, вот все, что ты сейчас, все сейчас, что просят, и все, что звучит, все-таки довольно, вот я знаю все это. А чего я не знаю?
Ну, не знаешь кое-чего. Я вот колыбельную про маму не решусь спеть. Я очень рада.
Очень что, просят что ее, кстати, роман из Чикаго.
Ну, она правда, вот по сравнению с тем, что я танцевальные сейчас вот мелодии вам исполняю, это все-таки ну, для меня такая очень тяжелая песня. Я прошу прощения. Я сочиню что-нибудь еще.
Да, пожалуйста.
Вот.
Прямо сейчас причем.
Да? Быстренько сочиню, да. Хорошо. Вот. За деревьями срубы, над деревнями трубы, всхлипы, шорохи, голоса. Выдыхают дымы деревни, это души живых деревьев улетают на небеса. Это тени больших растений, без упреков и сожалений, без обиды на белый свет. Только шепоты, только трепет, только детский беспечный лепет, только тающий в небе след. Наши нравы просты и грубы, и тепло улетает в трубы, и не просто платить добром. За огнем, за щепотью света, за надеждой дожить до лета. Это я иду с топором, а навстречу кивают кроны. Это ясени, это клены, дружелюбный земной народ. И пред ликом его зеленым буду жадно я бить поклон. Утирая пот, падай, падай, мои объятия. Мы обнимемся, словно братья. Я смогу тебе отслужить в каждом выдохе, в каждом слове, в каждой капле древесной крови, воспевая свободу жить. Бродят в жилах лесные соки, и гудит этот мир высокий, поднимаясь живой стеной. Эти прутики, эти детки, эти почки на всякой ветке. У моих детей за спиной, за деревьями срубы, срубы, над деревнями трубы, трубы, всхлипы, шорохи, голоса.
Татьяна Дрыгина у нас в эфире. Мы продолжим через несколько минут после новостей. Час и 4 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите «Сетивизор». У нас в гостях Татьяна Дрыгина. Мы продолжаем разговор обо всем. что плохо лежит. Нателла, вы фактически бакинкой не умеете готовить. Удивили. Знаете что? Она всех вечно удивляла, такая уж она была. Женька – это великий поэт Женя Израильский. Спасибо, Таня, за упоминание. Лялька – тут ссылка целая, картинок. Привет из Севастополя, мы тебя любим, все матросы. Что тебе хотели сказать наши матросы?
Это к старому анекдоту отсылают нас. Бабушка, Ночка спрашивает бабушку. Бабушка, у тебя была какая-нибудь такая настоящая любовь? Была, конечно. Ну, нет, так, чтобы, в общем, вот прям страсть. Вот так, чтобы страсть. Была, внученька. Матросы.
Вот матросы тебя все и вспоминают. Давай петь, читать стихи. А скажи, пожалуйста, у меня какая-то ложная информация? Или ты сказки пишешь?
Немножко есть у меня сказок.
А почему мы не слышим сказки?
Я не заготовила их с собой. Я подумала, что в таком...
Здесь взрослые люди. Что здесь взрослые люди. А что, вот Володя Васильев очень любит у нас читать свои сказки. Всегда с удовольствием это делает. И, кстати говоря, я очень надеюсь. Я не знаю, как сейчас, насколько затруднит сейчас обстановка приезд замечательного барда Владимира Васильева в Москву. Напомню, те, кто не знает, это автор замечательного марша «Ах, как хорошо, ать два». Это автор песенки «Ткачей». Это автор моего любимого господина Галяткина. Чего он только не написал.
Ой, какие прекрасные песни.
Вот, и ничего, читает сказки. Даже Вероника Аркадьевна тут давеча читала сказки Марии Французской в своих переводах, и это было здорово.
Ну, я же новенький человек, я вообще не знала, как это...
А спросить? А тетю спросить?
А в следующий раз я...
Ну, хорошо, тогда делай, что хочешь.
Хорошо. Стихи. Я посадила розочки в саду. Я их кормлю, пою и одеваю. И радуюсь посильному труду, и гусениц зеленых убиваю. А если бы я гусениц любила, я бы ни одной тогда не погубила. Я поливала бы гусениц водой, а розочки считала бы едой. Становишься похожей на дебила, как только ты кого-то полюбила. Это моя любимая тема, такая растительная. И песня тоже в этом концепте. Аборигены местных прерий, одуванчики, не убыванчики мои, не убиванчики, мои соседи и враги, непониманчики. Конечно, я сильнее каждого из вас. Ах, мне б сидеть на фельдеперсовом диванчике, ах, мне бы ягодку покачивать в стаканчике. Но вот я клоун в придорожном балаганчике под хохот ваших золотых и юных глаз. Вот приземлилась ваша братья небесная, и вот грустит моя петрушка бестелесная. Ведь это я здесь понаехала, не местная, качать права, где испокон жила трава. И все же сердце бесхозяйственное мается, вокруг война за витамины занимается. А у меня на вас рука не поднимается, и я не сетую, поскольку жизнь права. Сказать по правде, я воительница та еще, и наших грядок ежегодное ристалище, и процветающее, и вовсе улетающее. Мои старания вам даже не видны. Но что мне сделать, чтобы все мы стали близкими? Вас подружить с моими бледными редисками, и чтобы грядки плодоносили сосисками, и никогда бы больше не было войны. О, пацифисты, о, беспечные болванчики, цыплячий пух, телячья нежность, одуванчики, не забыванчики мои, не унываньчики, вот вы летите, я тоже так хочу. И пусть на свете я всех дел не переделаю, и пусть хозяйкою останусь неумелою, но вот однажды я из рыжей стану белою и пустотелою, и полечу.
Ну, ничего себе растительная тема.
Да.
Ужасно весело просто. Слушай, а скажи, пожалуйста, а как, например, твои дети реагируют на твои песни?
Спокойно, у них иммунитет. Ну, я даже, ну, во-первых, я не насаждаю это никогда дома. То есть я... Они слышат так или иначе. Но если они попадают, по крайней мере, тогда там старший попадал. Сейчас младший время от времени попадает куда-нибудь на какие-то концерты. Он может там как-нибудь из зала заказать какую-нибудь песню себе лично. Но
ничего, не это ему приятно? А что он заказывает, кстати?
Протрактор. Вот он заказал один раз. И я...
А можно я тоже закажу немедленно протрактор?
Хорошо. Стоят под окошком мои детки, у них высоко отросли ветки, и стешится сердце в грудной клетке при взгляде на дерева. Вот-вот деловито заплодоносят, по-взрослому осенью листья сбросят, и больше меня ни о чем не спросят, и что им мои слова. Летят и летят под крылом города и деревни, уносятся в небо мои золотые деревья. И раз уж ни женщины, ни мужчины с таких расстояний неразличимы, то я покажусь им всей большой землей. Придется потуже стянуть подпругу, так быстро пейзажи летят по кругу. Но друг, как и прежде, поможет другу, а может даже врагу. На тоненьких ниточках там, над крышей, деревья мои облака колышат, и мне бы туда, чтобы их услышать, но я пока не могу. Летят и летят под крылом города и деревни, уносятся в небо мои золотые деревья. И раз уж ни следствие, ни причины с таких расстояний неразличимы, то я покажусь им всей большой землей. И все же я знаю о том, что как-то ужасный трактор придет по тракту, и руки к деревьям протянет трактор, и жизнь захватит в тиски. И я, человечек седой и старый, легко шагну под удар стали, и все же запомню, какими стали мои смешные ростки. Летят и летят под крылом города и деревни, уносятся в небо мои золотые деревья. И раз уж ни женщины, ни мужчины с таких расстояний неразличимы, то я покажусь им, я покажусь им всею большой землей.
Какая тоже грустная песня.
Нет,
она очень хорошая. Какая милая. Жалко, что раньше я не слышала. И в клуб «Восток» хожу. Неужели он еще существует, спрашивает Ирина из Санкт-Петербурга.
Он процветает.
Спасибо, Танечка, ваш бальзам. Очень хороший образ. Хороший, действительно. Мне тоже понравился этот образ про гусениц. А Роза считала бы едой. Так, скажите, пожалуйста... А вот не буду я задавать этот вопрос, я свой вопрос задам. Слушай, а ты счастливый человек? Вот со всеми этими своими гусеницами, тараканами?
Безусловно. Конечно.
То есть вот то, что у тебя, как бы это сказать, дает такую возможность писать, это требует какой-то оплаты? Ты много пишущий человек?
Нет. Я пишу очень немного и очень... У меня очень жесткий отбор. Поэтому у меня выживает из того, что пишу, в общем, не знаю, может, 10%. Так что... Но, с другой стороны, мне так уютнее. Я понимаю, что если я когда что-нибудь там потом дети почитают, что-нибудь полистают, то им, может быть, не стыдно будет.
А если не пишется?
Я страдаю.
Как
ну,
у...
все по-настоящему.
У Вероники же
как
есть история? Вероника, шепча, Вероника, я последняя песня твоя. Часто боишься такого?
Ну, я стараюсь так не думать. Мне кажется, что еще не последнее. Но, конечно, это... Если не пишется, то это очень тяжело. Ну, я и так-то, когда пишется, все думаю, что надо еще что-то уметь делать. И надо уметь кормить семью. И надо уметь там, может, пойти там посуду мыть где-нибудь. Но я периодически где-нибудь работаю. Но, в принципе, конечно, если... совсем не будет писаться. Мне, наверное, будет трудно, да. Мне надо будет чем-то себя обманывать. Угу. Наверное, надо будет живописью заняться.
Нет, а ты разве нет? Не вяжешь, не шьешь, ничего, никаких там этих вот игрушек нет дамских?
Когда-то я очень много этим занималась, но не ради игрушек. У меня все было всегда серьезно. У меня было натуральное хозяйство, я все умела.
Ну-ка, поподробнее.
Нет, я не могу сказать, что у меня был еще огород, хотя и огородом я занималась. Но просто вот в те времена, когда было актуально уметь шить, вязать, я могла обшивать и обвязывать всю семью. Я только обувь не умела делать, а все остальное, то есть все себе наряды там и всякие, ты уж не говоря о заготовках там или чем-то прочем таком, это все я считала вообще, ну, такой нормальной женской доблестью. И когда оказалось, что это вообще в жизни не нужно, угу. И что магазинные огурцы могут быть вполне вкуснее даже, там, ну, если не вкуснее, но не хуже, чем домашние, и варенье, которое до сих пор я варю, оно, в общем, его даже раздать все невозможно, потому что дети его не едят.
И... Кажется, вот что же я не знала-то?
Да?
Попросила бы банку.
Так...
Приехал бы ты на... А что, Шауф у нас приезжает очень часто, когда на эфир он привозит мне пхали от своей жены. И я тебе скажу, эфир идет как по маслу.
О, пхали это...
Вот, так что... Я напомню, что в гостях у нас Татьяна Дрыгина, и что на самом деле вот счастливый человек. Вот книжки у тебя есть? Вижу, что есть. Это что?
Этой книжки...
И она что?
Даже желтого цвета. Ей столько лет, что... То есть она старше меня практически.
Ну ладно, издеваться. Разница между написанным и произнесенным словом, она какая?
Все-таки написанное слово, за него ответственности гораздо больше. Именно поэтому все вычеркиваешь, выкидываешь. Вот сейчас вот сколько уже лет стоит вопрос о переиздании книжки, издании новой. И я каждый год клянусь всем, там, что я вот-вот выпущу. Но когда я сажусь и понимаю, что...
Что мешает?
Мне кажется, что все это несовершенно.
Совершенно только прописи. Помнишь, как в первом классе? Вот мы с тобой еще помним прописи, а уже твои дети наверняка
нет. Видишь ли, когда я кого-то убеждаю, с кем-то разговариваю из юных, я тоже так говорю. Но когда обо мне идет речь,
А потом это такое внутреннее оправдание собственной лени.
Лени,
да?
Безусловно.
Потому что безумно тяжелая работа редактировать собственные стихи. Никакой редактор тут никогда не поможет.
Не то слово.
Вот, но как это? Но надо пилить.
Надо, да. Я знаю. У меня десятки каких-то несостоявшихся... Мало того, я ухитрилась за последние лет 5 потерять две рукописи.
Как это?
Одну я оставила в такси, вторую в самолете. То есть там кануло... Ну, то есть там кануло десятки стихов.
А что ж так-то...
Ну, так вот я. Я даже думала, что это знак свыше, что уже пора завязывать с этим.
Да, понятно.
Ну, то есть у меня была целая трагедия. Ну, то есть я стараюсь философски относиться.
Теперь я понимаю, почему тебя так любит Кочетков. За полную росомашесть. Вот исключительную просто. Потому что, на самом деле, а, оправдать собственную лень, б, забыть в такси, а потом самой себе говорить, да потому что это никому не нужно. Класс. И Кочетков, в нем тут же просыпается дух пылкого грузина, он начинает...
Слушай, ну а вдруг он еще за что-нибудь меня любит? Кроме этого, мне еще что-то есть на тему.
Спектакль театральный по вашим песням делать можно. Уж больно образы живые и яркие, пишет Александр из Москвы. Кстати, нет такой идеи. А вот будет 24-го спектакль... По ейным песням.
Это что, да. Но вы знаете, оказывается, то есть вот я уже на вы перешла.
Да, действительно.
Что в каких-то спектаклях, оказывается, я даже читала в Питере, в настоящем большом толстом театре, какие-то мои песни использовались в спектакле.
А ты, конечно, не член Российского авторского общества и узнала об этом чисто случайно.
Я случайно узнала.
Да, понятно.
Спектакль назывался «Все кошки серы». А знаешь, что в каких-то передачах телевизионных читаются стихи?
Вот смотри, самый честный человек на свете – это я. Потому что я сижу и за тобой заполняю рапортичку в Российское авторское общество. И пусть 14 с копеек за песню, но ты у нас получишь за свои произведения.
Ну вот я семье гордо скажу, что...
Варенье не уходит, не беда, из него самогонки нагнать можно. К вопросу о натуральном хозяйстве. И вообще, хватит трепаться, пойте давайте.
Хорошо. Хорошо. Что там опять трепещет за этой дверцей? Что там саднит, истрепанное до дыр? Кузнец, кузнец, скуй мне такое сердце, чтобы могла спокойно смотреть на мир. Пусть даже завтра грозные грянут трубы. Светлую эту тягу не истребить. Кузнец, кузнец, скуй мне такие зубы, чтобы уже не бояться, а лишь любить.
Это ж какие зубы должны быть?
Большие. Доктор высокого роста так освещает вопрос. Сердце устроено просто, это обычный насос. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Очень простой механизм. Тянутся к сердцу сосуды, трудятся скрыты от глаз. Функции этой посуды нам излагали не раз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Очень молоденький врач. Пусть не покажется глупым возглас несдержанный мой. Чем же мы все-таки любим? Чем же мы все-таки любим? Чем же мы все-таки любим, мой человек дорогой? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чем же там можно любить?
Вот я думала, ты там взялась за какую-то еще песню, так-то с таким озабоченным видом.
Ну, я практически
прикоснулась к инструменту.
Смотрю это в будущее.
Так, что пишет нам, сейчас будем перечитывать пейджеры, много думать. Татьяна, ваши рукописи обязательно найдутся. Важно в это поверить, пишет Роман из Чикаго. Сколько лет назад рукописи были потеряны?
Ну, года 3 назад, последние, поэтому...
Ну, как это, в один прекрасный момент выяснится, что кот сидел на толстой пачке из рукописей, и вот четко он скажет, что рукописи не горят.
Ну, и дай бог.
А, хорошо, а скажи, пожалуйста, а тебе самой нравится то, что ты пишешь?
Периодически у меня идет отторжение от того, что я пишу.
Ну, можно с утра, там, я не знаю, встать, накормить всю семью, потом сесть и начать писать. Или нету такого вот?
Нет. Еще, может быть, можно выпить коньячку и сесть писать. Это я могу себе представить, потому что там всякая критичность отступает в этот момент, и кажется, что ты можешь себе позволить все что угодно. Но я как раз из тех, кто считает, что рукописи не горят, и то, что написано пером, оно как бы вот... Оно уже наполняет мироздание.
Ну да.
Я в этом смысле очень тяжелый для себя человек. Если бы я могла просто сесть и писать, то я, конечно, мне проще бы жить.
Ну хорошо, я не знаю, а своим домашним ты можешь сказать? Значит так, дорогие мои, сегодня ужина не будет, я выпила коньячку и села писать стихи.
Наверное, могу, надо разучить эту фразу.
Ну как, очень просто. Так, мама работает, отстаньте все, нет?
Понимаешь, для меня это никогда не казалось, мне никогда не казалось, что это работа.
А, ну, это так, баловство.
Ну, не знаю. Как раз мне, когда мне говорят, хотите, чтобы дети повторили вашу судьбу, я думаю, боже упаси.
Так, про декольте давай.
Я думаю, думаю, пора уже про декольте. Эта песенка была написана для спектакля по мотивам Сервантеса. Я там играла кобылу Росинанту и Дульсинею.
А чье декольте зарастало паутиной?
Ну, Дульсинея, она сидела в башне, ждала Дон Кихота, пока он там путешествовал.
А где был спектакль-то? В Борзовке, что ли?
На Буяне.
А.
На острове Буяне когда-то. Это все было написано на один вечер. Причем я была головой лошади, которая пела, а у меня еще была задняя половина лошади, которая играла замечательный фотограф Ира Кузнецова, которая когда-то, помнишь, была...
Да знаю я Иру Кузнецову прекрасно.
Ну, так вот, в общем, то есть вот фактически я только половина кобыл Росинанте, но передняя половина вот так пела. Не, Дульсинея я пою. Сначала Дульсинея. Дульсинея. Сколько лет Дон Кихоту? Я торчу из окна и синею. Что же ваши копыта так долго ко мне не стучат? Ну, конечно же, вы не забыли свою Дульсинею.
пусть из замков других показистые дамы торчат. Ну, конечно же, вы не забыли свою Дульсинею, пусть из замков других показистые дамы. К вашей гнусной кобыле, она плачет практически, я вас ревновала немного. И сейчас, как живой, вижу клячий безрадостный труп всякий раз, когда вы на нее задираете ногу, Дон Кихот. Все достоинства ваши с размаху бросая на круп, всякий раз, когда вы на нее задираете ногу, все достоинства ваши бросая. Приезжайте скорей, Дон Кихот, ну, не будьте скотиной. Я и так много лет провисела одна в пустоте. Приезжайте скорей, ведь давно заросло паутиной, заросло паутиной, родное мое декольте. Приезжайте скорей, ведь давно заросло паутиной, поросло паутиной, родное мое декольте.
В целом трагичная песня.
Трагичная песня, но с ошибкой. Я понимаю, вы ввели новый персонаж. Но у Дон Кихота не кобыла была, а был Росинант.
Но у нас в этом спектакле была кобыла.
А кто был режиссер? Морозов, как обычно?
А там каждый плел от себя тяну, просто вытащили то ли...
А кто играл Дон Кихота?
Наверное, Морозов вот и играл Дон Кихота.
Я же говорю.
Ну, теперь тогда песенка кобылы, чтобы уже...
Ну да.
Смотрелись бы подвиги эти в гробу. Я центнер легенды тащу на горбу. Не слишком уклюже, но в день изо дня он славу свою громоздит на меня. Очень хочется ржать, видя эти потуги. Опасаюсь, что лопнут подпруги, нужно морду копытом зажать. Очень хочется ржать, очень хочется ржать. Вон глюк великана стоит на горе, чего было шляться весь день по жаре. Теперь мне скакать, все на свете кляня, лишь душка осел понимает меня. Очень хочется ржать, видя эти потуги. Опасаюсь, что лопнут подпруги, нужно морду копытом держать. Очень хочется ржать, очень хочется ржать. Смешна Дульсинея в своих небесах, она-то считает, что счастье в усах. Я больше знакома с ее молодцом, ко мне он повернут обратным лицом. Очень хочется ржать, видя эти потуги. Опасаюсь, что лопнут подпруги, нужно морду копытом зажать. Очень хочется ржать, очень хочется, очень хочется, очень хочется ржать.
В общем, вот такая
девушка. Все хорошо как раз.
Девушка попроще кобыла у нее, поэтому...
Ну, она, он к ней повернут другим лицом, как ну, ты да. Совершенно верно так. Заметила. Будет ли как-нибудь возможность получить от вас книгу с подписью в Питере или подписать «Каплю тепла», если смогу достать, спрашивает Александр из Санкт-Петербурга. «Каплю тепла» называется, не наврал?
«Каплю тепла», их осталось нам десяток. Случайно обнаружилось непроданное в магазине «Москва», и мне вернули там
какой-то... А, то есть ты еще их и забрала оттуда?
Ну, а что мне? Я не стесняюсь.
Так, лучше строчку в песне «Чем же мы все-таки любим» закончить «Доктор ответил душой». Да скучно это, Анатолий. А, такого нежного эфира еще не было. Это прекрасно. С благодарностью, Марина. Когда появится ваша новая книга? Очень хочется потрогать ваши стихи. Они из немногих в этом жанре, которые могут жить на бумаге. Посмотри, что тебе пишут. Прямо как приятно.
Как приятно, да. Как я хочу, чтобы она появилась. Я сегодня так... придумывала, это сидела, потому что у меня все-таки, ну, совесть-то у меня есть, кроме других.
Да ладно.
Я сидела и пыталась людям, которые уже мне предложили все. То есть там человек есть, который сделает верстку, которые там, то есть есть люди, которые ждали денег, которые. Тань, ну название хотя бы придумай. Я начинаю там лоскутное одеяло, там какие-то абрикосовый лес, какие-то бирюльки с дарюльками. Я не могу почему-то так ответственно писать книги. Одно дело лопотать в этот самый, ну, вслух, а другое дело писать. И для меня это, да, ну, то есть, опять же, оправдание.
Педагог.
Ну, ладно.
Ну, это как та сороконожка, которая, когда задумалась, какой ногой первый шагать,
сделаем,
она, значит, стояла на...
Сделаем.
Пишите под коньячок, я вас слушаю под вискарик. Поржешь с вами, грустно как-то, но хорошо. Так, Росинанте как-то больше верится, чем Дульсинее, пишет Андрей. Так, Андрей, это круто. А пойте еще, мне нравится. Ну, в общем, я не возражаю.
Какое счастье маленьким родиться. Тебя одна прокормит ягодица или одна румяная щека, покуда спит громадная рука, способная в кувалду превратиться. А я не сплю, и на столе фонарик. Садись и лопай, прыщик, ерунда. Какой ты храбрый, маленький комарик, когда ты думаешь, что я еда.
Здорово.
Это про любовь.
Все птички вокруг собираются в стаи и гнезда семейные вьют. Все рыбки едва только взрослыми стали, заводят нехитрый уют. Коты из-за кошек бросаются в драку, я тоже напудрила нос. А ты, мой бесценный, заводишь собаку, и в этом не лучший прогноз.
Сейчас будешь читать стихи, а я буду настраивать твою гитару.
Давай.
Даша, открыли окно, чтобы тебе не было душно. И все, очень-очень чуткий инструмент.
Он правда такой еще.
Завел собаку-то? Или это опять фигура речи? Все же интересно же все потрогать на подлинность.
Нет, не завел. Это мои так, знаешь, опасения. Знаешь, от мужского лица же тоже пишут песни, не потому что...
Я не могу себе представить песню, написанную другими от мужского лица. Мне кажется, что это нонсенс.
Ладно. Пьяненькая, в горе ли, в обиде, шлепала, не слыша и не видя, сигаретка висла на губе, апельсин в ладони, словно мячик, личико невзрослое, щенячье. Ты зачем опять в моей судьбе? Что я все ищу тебя по свету? И о чем жалею все года? У меня и дочки даже нет, и уже не будет никогда.
Слушай, какое хорошее стихотворение вот это.
Не родилась бы ты, доченька красивой, может, век бы не слыхала злого слова. Сотни девок деревенских голосила про родительниц твоих русоголовых. Сотни лет текла соленая водица, непокорной, не минуя, не упрямой, чтобы мне счастливой девочкой родиться, а потом однажды стать счастливой мамой. Все мне празднично, и дождик мне не слякоть, только личико безбровое подкрашу. Не тебе ли, мое тетятка, отплакать за беспечную, счастливую мамашу?
Слушай, ну это прям плач.
Нет, это колыбельная.
Это очень здорово. Подожди, я сейчас все зафиксирую, чтобы тебе 28 копеек заплатили. Так, вот я забыла первую строчку предыдущую.
Уже не 14, уже 28.
Ну, конечно, целых два. Я же пропустила, пока сидела тут с твоим инструментом. Так, там было вот это вот стихотворение про пьяненькое.
Ну, да, да.
Как первая строчка?
Горе ли в обиде, шлепала, не слыша, не видит.
Угу.
И не родился бы ты, доченька, красивой. Это уже 28 копейка. Ой, как хорошо. Колыбельная. В краю, где вода достает до небес, и небо намокло по краю, на склоне растет абрикосовый лес. Я это доподлинно знаю. Растет абрикосовый лес, абрикосовый лес до небес. Представь, что на фоне других облаков и в полночь, и перед рассветом румяное облако из лепестков горит абрикосовым светом. Горит абрикосовый свет, абрикосовый свет много лет. Луна словно теплый ломоть пирога манит абрикосовым духом, и грубость урюк, и словцо курага почти не травмируют слух. Хорош абрикосовый вкус, абрикосовый вкус на укус.
Целый лес. Представляешь, сколько за ними ухаживать надо?
В Крыму растут сами по себе. Еще буквально недавно я знала это место.
Ты провокатор, Танька. Ты провокатор.
Но, к сожалению, там уже стоят коттеджные поселки.
Вот именно. Это, да. Еще неизвестно, удастся ли это все. Так, как получить каплю тепла от вас? Я разнесу слова по миру. Вспомнилось, славит имя Дульсинеи Дон Кихота. Дульсинеи с Дон Кихотом неохота. Смешно. Так, отличные песни, очень странные ассоциации. Скажите, пожалуйста, а все-таки не пробовали ли вы писать пьесы? Серьезные, а не вот это вот.
Ой, мои...
Это не я спросила, это он. Это он виноват.
У меня в опыте есть единственный... То есть, ну, то есть мой опыт... Мой очень... ну, бесконечно мне такой дорогой друг Серега Виноградов, которого, возможно, ты тоже знаешь. Он такой, он телевизионщик, он, в общем, и такой, ну, в общем, настоящий творческий человек.
Угу.
В общем, вот, он написал пьесу, и ему нужно было, чтобы внутри пьесы была еще стихотворная пьеса. И вот, собственно, я с громадным удовольствием с ним трудилась, и у нас получилось. То есть моя сказка внутри его сказки, называется она «Другое королевство». И она в интернете тоже есть, если кому-то любопытно, потому что я, на самом деле, трудно это оценить. Мы никуда это, опять же, не отправляли в силу моей инертности, его занятости и какой-то, может быть, тоже не особого стремления к лаврам. Просто вот, мало ли. То есть, может быть, когда-нибудь я еще... Но мне, может быть, я...
А тебе не интересно? По-моему, у тебя все хорошо как бы получается. У тебя ведь все твои песни – это маленькие такие кусочки пьесы.
Ну, вот мне не хватает какого-то волшебного пенделя, наверное.
Понятно.
Когда это кому-то нужно, Я вот, то есть, если я чувствую, что есть какая-то отдача, вот тот Серега мне сказал: Тань, ты должна написать. Я бесконечно благодарна, что я ночью не спала от счастья. Я сидела и писала.
А-а-а.
Поскольку я сама вот думаю, а куда я потом с этим пойду? Я в жизни никогда ни одного стихотворения не отправила ни в один журнал и ни в одну газету.
Угу.
В этом смысле моей семье от меня прок. Вот единственное, что от тебя 28 копеек.
А, ну, будет 42. Ладно, я уж гулять так гулять, так же нельзя прямо.
Ну, ладно, ладно, да.
То есть не проки какой-то этот самый поэт?
Ну, как бы такой я этот сверчок.
Ну, тем не менее, понимаешь, вот, как бы это сказать, тебя любят в самых разных городах России. Это что, Грушинский фестиваль?
Я не знаю, может, я просто так давно живу.
Да ладно, это...
Ну, я...
Эта версия не принимается.
Ну, по радио же все равно не видно.
У нас сетевизор тоже работает.
Я не знаю, мне очень приятно. Я почему-то, да, вот бывает, я не очень много езжу, но я... Все-таки, да, видимо, интернет есть и что-то. Кстати, тот же Кочетков, который 150 лет назад снял передачу «Гнездо глухаря», где я пела песни. У меня же тогда очень много было написано, учитывая то, что я пишу гомеопатическими дозами. Тогда у меня был целый концерт. И, ну вот какие-то сохранились, какие-то теле, какие-то радио. Как-то мне очень приятно, что это находит какой-то отклик, несмотря на то, что, в общем-то, не все веселое.
Угу.
Ладно.
Ну ладно. Давай, говорит, пой, пока не удавили.
Ладно, ладно. Мальчик мой, давай поиграем в мир. Линию фронта сотрем с твоего дивана. Мальчик мой, давай мы закатим пир верным твоим солдатикам оловянным. Все так невинно в детской твоей игре. Просто не видно капелек на ковре. Мальчик мой, давай разорим буфет. Горы сластей ухлопаем на лечение. Станут бинтами фантики от конфет. Станут лекарством яблоки и печенье. Всем, кто печален, и всем, кто устал в бою, пересчитай, а все ли еще в строю. Мальчик мой, гляди на своих бойцов, самых своих свирепых и самых робких. Как же им страшно друг другу стрелять в лицо, если они братва из одной коробки. Мы их учили упавшему «помоги». Как им понять, что завтра они враги? Спи, малыш, в окне не спят фонари. Пусть тебе снятся сны, где герой не плачет. Боги войны поладили до зари. Капельки олова тускло во тьме маячат. Все мне мерещится в дальних домах огни. Там оловянные вдовы живут одни.
Знаешь, очень хорошо. Правда хорошо, не ожидала. Вот смотри, еще такой момент. Вот, как бы сказать, ты для себя сама говоришь, что эта вся история несерьезная. что только после коньячку и...
Нет, ну не всегда же, нет. Это же мы говорили
вытасим.
Конечно же, это когда речь идет о том, что могу ли я сесть просто и писать. Вот так, чтобы просто сесть и писать... То есть опытные писатели делились опытом, типа нельзя...
Не без строчки. Да.
У меня так не получается.
А ни у кого так не получается? Когда у Кочеткова одно время было. Он звонил в 10 утра.
И читал что-то.
Гад. Да. Егоров очень любит еще эту гадость выполнить с неудачливыми коллегами.
Я так не могу.
Мерзавцы просто. Анпилов в Фейсбуке все время печатает. И так вот взять автоматы.
Бывает, что вдруг что-то разрывает тебе среди ночи, вскакиваешь и что-то начинаешь.
А потом рукопись так себе оставишь.
А потом, да.
Может, тебя не порят по субботам?
А после конечками. Да нет.
А надо вообще, надо. А потом есть еще замечательное устройство, ноутбук называется, да? Mm-hmm. Вот там рукопись потеряешь, залезешь туда, и буквально две кнопочки.
Вот представляешь, вот я вот такая же, вот мне всегда кажется, что бумага, вот это тактильное ощущение.
А, перо, лампада и бумага мне ныне освещают путь, как спел товарищ Кочетков.
Вот да, и вот поэтому я вот в этом смысле, я, к сожалению, я в компьютер вбиваю уже то, что вроде как уже практически состоялось.
Вот Александр Завенович Мирзоян, он очень любит, например, рассказывать про свою теорию. Но в течение последних 20 лет он эту теорию излагает на обрывках туалетной бумаги, поэтому, когда вдруг его дотошный журналист прерывает вопросом, он может только начать ее излагать сначала. И поэтому для меня эта теория существует только вот до первого сомнения. Да? Где уважение к себе? Что такое? Что за безобразие? Господи, позвала человека в эфир, и давай его пилить. Женский талант опасен, пишет Артур из Липецка. От абрикосового леса у меня аж слюнки потекли, пишет Владимир из Санкт-Петербурга. Вам даже не нужна гитара, вы бередите душевные струны. Роман из Чикаго. Хорошо поем. Татьяна, а почему с Кочетком? А почему нет? А может быть, публики на концертах было бы больше, если бы Татьяна не говорила, что замужем? Опаньки.
Ух ты.
Неохота. Скучаю ведь тогда, но переплет теплее. Мать пела мне «Ты у меня одна», дочка моя тоже ее знает. Теперь буду знать, что еще спеть. Ага.
Приятно, приятно. Струны вот. Души, да?
Струны Различали. Души.
Надо, чтобы они настроены еще были.
Ой, да. Что, опять?
Что у нас?
Опять? Вроде нет, ничего.
Пока еще все ничего, да. Приятно, конечно, что... Да.
Давай. Не отвлекайтесь, мамаш, помирайте.
По весенним звонким лужам, под беспечнейшим дождем, вместе с верным добрым мужем мы по улице идем. Я не смею глянуть в лужу, я боюсь, что быть в беде. Вдруг себя не обнаружу рядом с мужем на воде. Чтоб не вырвалось наружу все, что стиснуто внутри, не смотри, мой милый, в лужу, просто прыгай. Раз, два, три. Знакомую мелодию простую нашептывает дождик в феврале, а в нашем сквере лавочки пустуют, как будто больше нет любови на земле, а будущем не надо горевать. Бесхитростное прошлое виня. Никто так не умеет целовать, как юноши, влюбленные в меня. И можно проломить любую стену, сквозь тысячу нельзя дорожку прорубить. И можно заплатить любую цену за то, чтобы понять, что можно так любить. На прошлое не стоит уповать, не стоит плакать прошлое любя. Никто так не умеет ревновать, как юноши, влюбленные в себя. Люблю, люблю полжизни в этом звуке. Блажен, кто ощущал такую высоту. Пускай, когда протягиваю руки, сжимаю пустоту, вдыхаю пустоту. Давно уже бессмысленный вопрос, с кем я свою бессонницу делю. Никто так не достоин этих слез, как юноша, которого люблю. Какой бы болью ни взрывалось имя, в какую бы ересь ни впадала голова, не будут долго лавочки пустыми, поскольку есть любовь, любовь всегда права, права, когда сжигает до золы, права, когда надежды дарит вновь. Любить, не дожидаясь похвалы, ни платы, ни награды за любовь.
И тоже все грустно.
Нет, ты что? Это же про счастье.
Это я, опять же, ничего не понимаю. Ни в чем.
Про колобка. Колобок уже прозвучал.
Да. А скажи, пожалуйста, а вот когда последний раз был, как это, аналог Болдинской осени? Когда последний раз прорвало? Ведь это все, стишок никогда один не приходит,
ну,
правильно?
Ну, пару лет назад-то было, да, такое у меня было прям счастливое такое, запойное такое писание.
И что получилось?
Хотя очень много выбрасывается, но все равно...
А по какому принципу выбрасывается?
Ну, вот, это несовершенно, это... Несовершенно.
Понятно.
Это несовершенно. Ну, что-нибудь оставим.
Одно.
Ну,
из десяти.
Да, да, да.
Ну, да, замечательно совершенно. А, Татьяна, просто как напишите лист другой, отксерьте или фотографируйте телефоном, уберите от тетрадочка, пусть будет. Да у нее, небось, телефон не фотографирует. Она мне тут доказывала, что она человек не технический. Какая ночь? Такое ощущение, что мы рядом на одной кухне. Это вот человек из Санкт-Петербурга, очень, очень страстный, очень знойный. А, скажите, пожалуйста, а еще что-нибудь про любовь у вас есть? Да у нее все, по-моему, про любовь.
Ну да, да.
Дело к утру. Это время мое. В эти часы ты не гладишь ее. В нежные-нежные эти часы слюнка сбегает тебе на усы. Время прозрачное, дело к утру, где-то луна дребезжит на ветру. Я с тобой воздухом общим дышу. Собственно, большего я не прошу. День растрачу бестолково, выжду вечер голубой. А во сне я буду снова где-то рядышком с тобой. За чертою нервной дрожи у границы бытия, там, где спит, храни вас, Боже, до зари твоя семья. Днем сама себе оковы, сердце стиснув в кулаке, а во сне я буду снова от тебя невдалеке. Утром папе скажут дочки, на балконе ночью шум, это я в ночной сорочке по перилам прохожу.
Про любовь?
Очень хорошо. Ночной сорочке, по перилам. Просто Питер Пен какой-то такой, рыжий Питер Пен. Скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, вот сейчас, как бы сказать, одно время как грибы пошли выходить разного рода антологии авторской песни, вот, ну, понятно, что кто составляет, тот туда тех и ставит. А вот если бы к тебе обратились и сказали, дорогой товарищ Дрыгина, а вот дайте нам, пожалуйста, одно стихотворение для всемирной антологии авторской песни, что бы ты дала?
Я бы растерялась, конечно. Я бы растерялась. Ну, может быть, я бы... Ну, вот я вот песенку-то спою тогда, которая, может быть, про это.
Ну, слава богу.
Если долго молчит телефон, так что хочется уши заткнуть, и не слышно шагов у дверей, словно мир помещается в яме, то захочется вдруг умереть для того, чтобы только взглянуть, сколько добрых, хороших людей оказались твоими, моими друзьями. Бредут сквозь меня вереницами безликими и многолицами, свободы сметая границами, запреты меняя местами, мужчины с пустыми глазницами и женщины, женщины, женщины с хищными ртами. Вокруг оглядеться бы пристально, морозом протянет по коже, чужие и самые близкие, как мы на себя не похожи. Не скажешь по первому встречному, как все обделенному лаской, что щедрое, теплое, вечное трепещет под этой маской. И все же немного терпения, устроим себе потепление, не станем творить преступления во мнении резком и скором. Не верьте же органам зрения, а пользуйтесь, пользуйтесь, пользуйтесь внутренним взором.
Я напомню, что в гостях у нас Татьяна Дрыгина, которая вполне успешно пользуется внутренним взором, которая 24 апреля выступает в «Гнезде глухаря» вместе с Кочетковым, и у них зарастает паутина декольте у обоих. Кроме того, я воспользуюсь случаем, скажу, что вот, не знаю еще, что будет в следующий четверг, но через четверг точно у нас в гостях будут Дмитрий Лумельский и Юрий Хефть с программой «Русская барокко», а 2 мая они же выступают с этой же программой. То есть, нет, они представят ее в ночь с 1 на 2, а 2 будут выступать в театре у Елены Камбуровой, что обязательно стоит посмотреть. А вот скажи мне, пожалуйста, а когда ты на сцену выходишь, ты также хулиганишь с отдачей гитары? Или это все был такой эксклюзивный номер?
Ну, не всегда, конечно, это происходит. Но на самом деле меня спасает то, что у меня нет программы. Я никогда слишком серьезно к себе не отношусь. Может быть, и то именно потому, что вот у меня нет какого-то академического подхода к собственному творчеству. Я не считаю, что это как бы моё какая-то особая заслуга. Я отношусь как к собеседникам, к людям, которые приходят ко мне. И поэтому мне это упрощает отношения. Я могу действительно отдать людям...
Последнюю заявку успеваешь выполнить?
Не болтать, в смысле.
Прорезаешь меня, как река прорезает равнину.
Такую длинную песню.
А мы успеем? У нас 2 минуты.
Да, хорошо. В общем,
я спрашиваю.
Сказала да.
Да?
Да. То есть я имею в виду, что хулиганю так же. И...
Угу, понятно.
Затеваю игры иногда.
Быстрей, быстрей, давай. В 2 часа нас отрубят.
Быстро петь буду. Прорезаешь меня, как река прорезает равнину, разделяя на правый и вечно неправый предел. Никогда не узнаю, какую из двух половину ты во мне предпочел, ты увидеть во мне захотел. Склероз. Ты причина всему. Пару куплетов пропустим для быстроты.
Ну, хорошо.
Ты и мудрость, и вечное детство. Но не ведаешь ты, уходя со стремнины на мель, что и те берега
это я. Это я неизменно, ты причина всему. Я всего лишь всему колыбель, ты причина всему, ты и мудрость.
Вот так вот я исполняю.
Ну, на этом месте у нас случилось, как это сказать,
да.
Она потеряла рукопись в такси очередной раз, вот, но я надеюсь, что рано или поздно эта рукопись найдется, Татьяна Дрыгина вернется и начнет именно с этой песни, а я буду держать перед ней шпаргалку. Спасибо большое, до встречи в следующий четверг, всего доброго.